«Живая природа» Эдгардом Запашным.
Друзья, мы вернулись. В анонсе прозвучал Москва-Санкт-Петербург. А я смотрю на нашу карту. Нас слушают в Армении, в Индии, в Крыму, в Сербии, в Уругвае, в США.
Да и с каждым днем все в большем и большем количестве российских городов, что тоже очень важно. Если вы хотите задать и озвучить свои вопросы, оставить какие-то свои комментарии, друзья, мы всегда рады обратной связи. У нас есть телефон прямого эфира, это номер 8-495-95-95-91-2. Можно писать нам в WhatsApp, в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Не успели записать все вот те цифры и номера, которые я озвучиваю, значит, надо скачать мобильное приложение «Радио Спутник», там можно подключиться к нашему эфиру и также задать свой вопрос. Ну и видеотрансляция у нас идет в группе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей.
Также используйте телеграм-канал «Радио Спутник», «Запашный» через английскую букву Z. Тоже стараемся продолжать нашу работу и в телеграме в том числе. Татьяна Ладяева сегодня моя соведущая. Танечка, овечка Доли, о чем вам говорит?
Клонирование. Ну, это же вот тоже такое, это, когда даже говорю слово клонирование, все равно для меня это немножечко элемент какой-то, ну, фантастики, мистики. Да, это что-то как будто бы очень далекое, что-то как будто бы не про нас, из каких-то фильмов, которые ты когда-то смотрел, книги, но все-таки оказывается, уж там не знаю, как насчет клонирования, допустим, людей, но вот клонирование животных — это не что-то далекое, это наше настоящее, это факт.
Овечка Долли — это первое животное, которое клонировали, она прожила счастливую жизнь под наблюдением ученых, она была мамой несколько раз, я следил за ее судьбой.
Угу.
Вот, но, знаете что, друзья, надо понимать, что такое клонирование в принципе, ведь это создание копии. Но это не говорит о том, что мы создаем копию во всем. То есть мировоззрение это все равно другое формируется. И если мы научимся делать, например, второго Эдгарда Запашного, то это не значит, что это будет специалист в области дрессуры животных. Это, возможно, человек...
Будет новое дело Запашных.
Ну, чем-то другим будет заниматься. То есть моя душа-то все равно останется со мной. То есть как, ну, скопировали, сделали, да, похож, да...
Внешность та же.
Походка сохранилась. Может быть, благодаря там физическим составляющим, но все же другое все равно будет. Мозг-то не клонируется, да, наверное? Мне
наверное,
так кажется.
Наверное, это же мы не знаем, как оно действительно работает. А почему мы про это начали говорить? Угу. Дело в том, что китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка. Произошло это достаточно уже давно. И вот первый щенок родился в июне, а второй появится на свет в ближайшие дни. Когда я сначала начала читать эту информацию, ну, я все-таки, ну, понятно, дело, что ученые, да, это вот интерес, это открытие, это исследование. Но, а вот цель-то, да, какая? На самом деле, главную цель они отмечают, что технологии клонирования — это надежда на спасение находящихся под угрозой исчезновения или уже вымерших видов и животных. Мы ведь об этом, вот наша первая часть нашей передачи, да, об этом была. Именно про такие виды, именно про таких животных. И мы говорим о том, что вот есть результаты по их спасению, сохранению или нет. А вот, возможно, клонирование — это действительно, ну, выход, хоть какой-то выход. Это, возможно, лучше, чем ничего. И даже,
ну, да.
А в будущем еще и успешнее.
Ну да, то есть, будет. Что мы имеем в виду? Поймали последнего представителя там вида, и все, понимаем, что с его уходом черная книга только пополнится. Взяли его образцы, да, клеток, там, всего остального, и создали животное такое же, такое же, такое же. Хорошо это или плохо, это уже второй вопрос, когда будут копии делаться. Надо ли заниматься этим, в принципе, вопрос очень спорный, потому что во многих странах подобного рода изучение запрещено. Клонирование пока никак не переносится на человека, это тоже пока запрещено, хотя многие ученые утверждают, что клонирование для человека — это благо, потому что мы с вами тогда можем научиться делать, ну, прежде всего, органы. Органы, и мы знаем с вами эту проблему, есть целые очереди людей, которые ожидают своего сердца, своей почки, своих легких. И это тоже очень тяжелый вопрос для человечества, потому что найти нужного донора в нужное время по возрасту подходящего и по всем остальным компонентам, ну, не тяжело, иногда просто тяжело, а иногда просто даже невозможно.
Ну, а еще говорят, что это же может поспособствовать все-таки найти лекарства, способы лечения, ну, для серьезных заболеваний, что это тоже может быть новая ступенька именно в этом. Но это все, вот да, это все сложно, ну, для нас, по крайней мере, да, для не ученых, но это уже действительно наша реальность, которая сегодня есть. И, ну, мне кажется, оно, конечно же, должно развиваться, несмотря ни на что, и сотрудничество должно быть. То есть вот мы сейчас говорим про китайских ученых, да, что первыми в мире они клонировали. Кстати говоря, уже про Китай-то мы сегодня говорим не в первый раз. До этого, значит, эти вот бесперые морские свиньи, те самые названия, которые для всех нас было непривычно, да, вот про их исследования, и то исследование тоже связано, научная экспедиция, с тем, чтобы помочь сохранить вид вот дельфинов, как мы в итоге выяснили сейчас, опять, пожалуйста, Китай. Вот мне поэтому интересно, я надеюсь, что в ближайшее время наш специалист подключится и сможет ответить на наши вопросы. Мне интересно, почему Китай вот фигурирует, что в такой, что в другой новости. Неужели это говорит о том, что вот как-то, может быть, российские ученые пока не так сильны вот в этом? Или почему?
Я убежден, что количество специалистов на нашей территории, ну, не может уступать другим. А вот возможности, которые мы создаем для наших специалистов, они, наверное, очень сильно разнятся. Видите, наш прошлый спикер, как подчеркнул, 12 кораблей китайцы выделили. Угу. То есть, казалось бы...
Кстати, и комментарий был, вот нам бы так, да?
Вот,
то есть,
да, вот, казалось бы, проблема каких-то там свиней бесперых, а вот китайцы готовы даже под эту проблему... Про животных, которых многие только узнали сегодня впервые, они 12 кораблей выделили. Это говорит о том, что экономика Китая может себе позволить. Раз. Второе. Да, действительно, видимо, приняты госпрограммы по переосмыслению. Опять же, наш специалист подчеркнул, что, потеряв речного дельфина Бейджи, возможно, китайцы очень сильно чувствуют себя виноватыми и решили, не повторять горький опыт и пытаются теперь сохранить других животных, быстро начав изучать эти проблемы. В общем, молодцы китайцы,
так это
чего?
Же, помимо этого, мне кажется, это еще не только про деньги, не только про финансы. А то мы очень часто любим жаловаться, ну вот денег, мол, того нет, да, финансирования
это
нет.
Это еще желание.
Это желание. Это, мне кажется, технические, технологические возможности. Это специалисты. Вот хватает ли у нас, да, специалистов? Ну, мы уверены, что да. Но, может быть, опять же, а куда вот сегодня идут студенты? Вот какими они хотят быть молодыми специалистами? Много ли сегодня абитуриентов, которые сейчас заканчивают школу и будут заканчивать в ближайшее время, пойдут ли они заниматься именно этим, да, заниматься редкими видами животных. Ну, то есть так много факторов, которые, вот, наверное, работают. Дело в том, что как раз-таки в совокупности.
Да.
И, может быть, в этом и есть некий ключ к успеху.
Друзья, оставляйте свои комментарии, если вам есть что сказать на эту тему.
А тут уже есть, кстати говоря, комментарии,
мнение,
но немного
да.
не по теме.
Да,
я хочу зачитать.
Лариса мне пишет, я сама с собой разговариваю или вы меня видите? Мы вас видим, Лариса, мы не понимаем суть вашего вопроса вот по уже этой теме. Поэтому, друзья,
да.
подключайтесь.
Давайте еще раз напомню, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Номер в WhatsApp, в Telegram для обратной связи 8-968-766-3311. Каждую передачу, каждый эфир мы эти номера озвучиваем, поэтому проще сразу их уже записать, сохранить в телефонной книге, в смартфоне, и чтобы таким образом было быстро и легко с нами связаться. Поэтому еще раз напоминаю, для ваших сообщений номер 8-968-766-3311. Ну и видеотрансляции у нас идут на всех ресурсах радио «Спутник». Я предлагаю сделать небольшую паузу, наверное.
Да, друзья мои, мы скоро вернемся и перейдем с вами в другую тему, в не менее интересную и даже, может быть, более такую,
да,
серьезную для наших с вами будней.
собственно говоря, мы снова в студии, пауза была действительно крайне, крайне небольшой. Вот недавно читала книгу, не буду там вспоминать ее название, не в этом дело. Дело в том, что в этой книге описывалось состояние женщины, которую, ну вот когда-то там мужчина оскорбил. И в ней начинает расти чувство ненависти, ну там и к мужскому полу, и к людям, вот которые ей не нравятся. И это так подробно описывалось, и я подумала о всех тех людях, которые вот по какой-то причине, вот они с виду такие скромные, тихие, а мы не знаем, что у них там в душе происходит, да, и какие мысли зарождаются. Вот эта вот ненависть к тебе подобным, да, вот, вот что потом, это же может вылиться в совершенно негативные, ужасные последствия. Так вот, это и к животным относится, вот это вот плохое отношение к животным, желание причинить животным боль. Почему это чувство зарождается? Я, конечно, для себя не понимаю, считаю это абсолютно не нормой. Почему мы об этом заговорили? Юноша в Москве всячески издевался над кошками, снимал этот процесс на видео, выкладывал
это в
сеть.
Делал это в прямом эфире, пытался быть замеченным.
Да. И полиция оперативно вычислила подозреваемого и спасла животных, чему, конечно, мы не можем не радоваться, но вот тоже, каково потом состояние этих животных, это же... Это повод поговорить как раз-таки вот об этом.
Я с братом, пока мы подключаемся к специалисту, связь налаживаем, с братом недавно разговаривал на эту тему. Мы начали более серьезно, почему люди вдруг начинают испытывать там сексуальные желания к ребенку. И Аскольд выдвинул тему. Все идет с детства. Типа, все идет, детские моральные травмы переносятся на взрослого.
Психологи так часто говорят, да?
Психологи, но мне кажется, если мы с вами поковыряемся в любом нашем с вами детстве, у всех всегда что-то было.
У всех какая-то травма.
Ну, какая-то травма была. Только большая часть все равно продолжает расти нормальными людьми и, может быть, на фоне какого-то своего детского негатива, наоборот, делает выводы и становится более добрее, более человеколюбивыми, там,
хотят
более
помогать,
ответственными,
да, другим.
Хотят помогать, когда в тот момент не смогли, но сегодня уже ощущают свои возможности. Поэтому мне почему-то кажется, я не знаю, наш специалист какое мнение сегодня озвучит, мне кажется, ну нельзя оправдание переносить только, что все это из детства. Иначе, получается, этих людей нам надо только жалеть и лечить, и все.
Психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова с нами на связи. Анастасия Николаевна, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Анастасия, здравствуйте. Ну, мы еще не озвучили. Хотелось бы поговорить, конечно, про людей, которые являются садистами по отношению к животным. Есть целые направления, там те же док-хантеры, и не всегда эти люди преследуют цель там помощи. Просто получают удовольствие, когда собака мучается, кто-то приходит в зоопарк,
сами
кидает,
причиняют вот этот вред.
Кидают
это же, да,
отравы животным, и такое было, и такое, к сожалению, будет. Вот этот парень, этот недоношенный, в прямом эфире кота мучил. Вот ваше мнение, неужели все идет только с детства?
Безусловно, конечно, нет. Однозначно сказать, что все беды исключительно из детства, нельзя. Да, конечно, детство имеет место быть, и вряд ли в благополучной семье, где все друг друга любят, адекватно друг к другу относятся, уважают как личность, вот такие инциденты могут быть. Но, тем не менее, да, и большой процент, конечно, из детства тоже идет. Есть глубинная психиатрия, о которой я даже не могу говорить, потому что я являюсь психологом, даже не клиническим психологом, а психологом общей практики. И есть психиатрические заболевания, да, мы о них знаем, мы о них слышим. Это и пограничное расстройство личности, те же садисты, мазохисты, садомазохисты. Это все уже такая глубинная психиатрия. Ряд психиатров считают, что это генетическое заболевание, которое там может и передастся. Но в то же время я тут соглашусь абсолютно с вами, уважаемые радиоведущие, что вообще-то, конечно, есть и педагогическая составляющая этого всего. Ведь психиатры в один голос заявляют, что ранее такого количества живодеров просто не было. Почему? Потому что не было такого транслирования в различных площадках вот этих вот явлений, да, потому что иногда не сразу блокируются подобные
видео. То есть им нужна
видео.
Вот эта демонстрация, что ли, вот этого насилия? Это какое-то дополнительное получение удовольствия или чего? Почему рост происходит?
Ранее это все-таки запрещалось. Это было однозначно извращение. Это было однозначно не норма социального
поведения. Так сейчас это тоже не норма?
Да, безусловно, но такого транслирования в сети этого не было. То есть иногда ролики попадают на глаза детям или подросткам с неокрепшей психикой. Для них это просто что-то любопытное, что-то интересное, ну и они начинают экспериментировать в том числе и агрессию вымещать так. То есть не в спорт, не с равными людьми, не с равными теми же подростками вступать в какие-то, может быть, конфликты, противоречия, а вот идти и целенаправленно мучить животных, которые не могут дать отпор.
Слушайте, какой кошмар, если ребенок это увидит, это же он должен заплакать, он должен не смотреть.
Я соглашусь с Настей, с Анастасией, уж простите меня, что я так фамильярно. Да. Знаете, вот в моем детстве, когда кто-то кого-то в фильме убивал, я помню, мы там отворачивались, как-то нам страшно в эти моменты становились. Сейчас посмотришь фильм «Пункт назначения», где просто отрываются части тела, и ты уже к этому даже привык. То есть ты уже смотришь, потом выходишь нереалистично.
Так мы-то выросли, а вот ребенок, если ребенок это увидел сейчас.
Так это если я вырос на этом, а это поколение, новые поколения, уже с самого детства впитывают уже на этом уровне. Понимаете, то есть они сразу, даже они не испытывают эмоций, для них это становится нормой. А для многих виртуальный мир, он, наверное, более реальный. То есть когда он идет в компьютерную игру, расстреливает там всех от кошечек до собак, ему то же самое он переносит в реальную жизнь и, может быть, даже здесь чувствует себя менее комфортно, чем в виртуальном мире. Я прав?
Да, безусловно. Дело в том, что только взрослый человек может фильтровать реальность или какие-то виртуальные моменты. Недаром же стоят ограничения там, в кино, ну, в принципе, на многих порталах тоже стараются ставить эти ограничения, там, 18+. Ведь это не только вопрос такой юридический, да, там, вот тебе исполнилось 18 лет, ты теперь можешь там сам решать. Но дело в том, что еще и психика, и самооценка, и многие процессы не устаканены. Даже не то, что до 18, а там...
Да и в 20, и в 25, мне кажется, иногда люди какими-то детьми остаются, да.
Но опять же, потому что самооценка еще очень подвержена таким колебаниям. То есть здесь нужно подходить, конечно, к этому вопросу не только с точки зрения психиатрии и ранней диагностики, что у нас тоже, к сожалению, не всегда присутствует в обязательном порядке и часто отсутствует.
А вот смотрите, Анастасия... А вот живодеры, вот мы почему-то про детей стали больше говорить, но в принципе, вот может быть есть некая статистика, да, живодеры это обычно дети все-таки или это все-таки взрослые? Это же тоже важно.
Есть и дети, есть и взрослые. Просто часто встречаются эпизоды с подростками, которые еще не являются прям таковыми живодерами. Да, они перерастают эти моменты, и многим из них, взрослым людям, уже потом стыдно за те деяния, которые они совершали в том возрасте. Но есть и перетекающие вот эти явления из подросткового возраста в старший возраст, во взрослый. Но это уже патология, это уже, конечно, психиатрия, да, лечить их необходимо. Ну, тут и юридическая сторона вопроса должна соблюдаться, и психиатрическая, и психологическая. Но вот я тут подчеркиваю все-таки влияние действительно педагогики и нормального примера родителей, примера детей, объяснение постоянного, что такое хорошо, что такое плохо, потому что наша свобода мысли, она нас доводит иногда до какого-то абсурда уже, и люди потеряли границы вот эти вот адекватные. Они не понимают, что такое хорошо, что такое плохо, а это важно, когда крошка, сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо.
А вы знаете, мне сейчас вспомнился один конкретный пример. Буквально несколько недель назад у меня есть домовой чат, где все, значит, соседи, и кто-то из соседей пишет: друзья, вот у нас есть собака, но почему-то в последнее время появилась агрессия у этой собаки по отношению к одному конкретному члену семьи. И вот, мол, того хотим собаку отдать, чтобы не было конфликтов. И я сразу подумала, ведь, наверное, именно этот один конкретный член семьи что-то с этой собакой делал. Но ведь не появляется вот эта вот агрессия у животного просто так.
Ну, как правило, не появляется. И более того, я могу сказать, что есть такая наука, раздел психологии, называется зоопсихология. И там тоже можно отследить поведенческие моменты у животных. И ну, здесь мы прекрасно понимаем, что да, тут я, может быть, даже не самый большой специалист в этом мире, в нашем, вернее, эфире. Здесь точно 100% можно сказать, что детские реакции, научно доказано, у животных потом во взрослом возрасте проявляются. Я думаю, что вы сможете это подтвердить, да.
Анастасия, скажите, пожалуйста, может ли быть залогом успеха к хорошему отношению к животным это воспитание маленького ребенка, маленького гражданина вместе с животными? Проще говоря, животные дома нужны или не нужны?
Ну, каждая семья, конечно, решает этот вопрос для себя самостоятельно. Здесь очень много факторов, да, здесь и какое-то животное, да, потом площадка, где условия адекватные могут быть для животных или неадекватные. Но, в принципе, это, конечно, хорошо. Я склоняюсь к тому, что это скорее плюс, чем минус, потому что у ребенка формируется ответственность и эмпатия. Вообще то качество, которое, те качества, которые во взрослой жизни ему очень пригождаются, пригодятся. И да, вот таким вот образом маленький человек не издевается над животными, не ставит над ними эксперименты, а понимает, что это живое
существо. Главное, чтобы родители, как мы про это говорили, да, тоже относились так, как это должно к животным. Но вот, кстати, по поводу ответственности. Мне кажется, некоторые наши слушатели могли бы поспорить, сказав, что ну как часто бывают такие истории, что ребенок просит там собаку, ты договариваешься с ребенком, ну мы заводим, но ты ответственен, и ты гуляешь с этой собакой. А потом кто гуляет? Мама чаще всего гуляет, правильно? Да. Вот, и, мне кажется, это очень частая история.
Конечно, это частая история, но здесь, опять же, семья принимает для себя самостоятельно это решение. Понятно, что в каком-то возрасте ребенок, он все равно не будет столь ответственен. Это тоже нужно понимать, и часть ответственности все равно иметь в виду и родителям в том числе. И потом, самое главное, это пример. То есть сколько бы родители не объясняли детям, как вообще правильно себя вести, а как неправильно, но если они сами демонстрируют и транслируют в этой жизни какие-то странные поведенческие моменты, а у самих есть некие отклонения, сами никогда не были ответственны, в том числе и к животным, и добры к ним, то нельзя ждать от ребенка какого-то чуда и того, что это будет ответственный такой прекрасный гражданин.
А вылечить такого человека все-таки можно? Вот если у него есть такое заболевание, да, мы уже сказали, что это может быть заболевание. Вылечить можно?
Есть, конечно, методы сейчас, можно и нужно. Вот. И это причем комплекс мер. Это не только таблетки, не только психоанализ или психотерапия. То есть это всегда будут и медикаментозные какие-то моменты, и психотерапия, психоаналитические сессии.
Но человек, получается, должен сам захотеть вылечиться и прийти и проходить всю психотерапию и прочее лечение.
У нас нет принудительной ведь такой.
Вот,
а
можно,
к сожалению,
вот,
да.
Вот подождите, а вот давайте, вот этот вопрос очень интересный.
Буквально минутку, да,
а
у
вот
нас
скажите,
коллеги.
Да, коротко ответьте, как вы считаете, правильно то, что мы ушли от практики невозможности принудительного лечения?
Мое мнение нет, это неправильно. Я считаю, что есть должны быть какие-то в законе поправки о том, когда все-таки стоит человека принудительно лечить, потому что мы знаем миллион примеров, когда страдали не только животные,
но и люди, и маленькие дети.
Люди,
да.
И маленькие дети, безусловно, от людей психически неуравновешенных, которые потом просто были в психиатрических клиниках, и больше ничего, никаких мер и не предусмотрено наказание для таких людей.
Анастасия, мы вас благодарим за то, что нашли время подключиться, и действительно очень важную, непростую тему мы затронули, но от того, что она непростая, это не значит, что мы не должны ее обсуждать и как раз-таки думать, а как оно лучше, и как эту проблему мы, в частности, каждый из нас может решить. Психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова была с нами на связи, но ведь это вот тоже такой момент, если родители допустили, да, вот они вот что, сразу не заметили, вот сразу ребенок пошел на видео, мучить животных? Ведь это, наверное, были какие-то звоночки еще до этого.
Ну, мне кажется, здесь очень много индивидуальности.
Конечно.
И говорить просто общими красками сейчас ни в коем случае нельзя. И здесь действительно должны работать только специалисты. Но я тоже придерживаюсь мнения, что есть такие случаи, когда просто мы обязаны принудительно лечить. Потому что очень часто сталкиваемся с теми или иными случаями, когда люди, отбыв в определенных учреждениях, возвращаются к нам с вами, и
еще
опять
более
происходит
жестокими порой,
горе.
Да.
Друзья, мы вынуждены закончить. Татьяна Ладяева и Эдгар Запашный провели этот час с вами. Спасибо большое.
Всем спасибо.
До свидания, хорошего дня.